Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». И прежде чем мы начнем, с Еленой Сияновой. Елена, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о крестовом походе детей. Одна из самых загадочных историй времен крестовых походов. Там довольно много. Но я хочу две вещи сказать. Я думаю, что буквально в следующий раз, в следующую субботу, программа не так будет посвящена истории. Я тут двумя чертами подчеркиваю слово «история», истории Византии, а не разнообразным мечтаниям, которые нам преподносятся из маленьких экранов. Очень интересно. То есть история Византии. Вот такая, какая она есть по документам, по исследованиям, а, повторю, не по воображаемым всевозможным параллельным мирам, как хотелось бы кому-то. Это первое. А второе, я просто задам вопрос, потому что мы сейчас разыграем книгу Уилмот Бакстон «История крестоносцев. Рассказы для юных». Здесь и есть небольшой рассказ, такой кратенький, о крестовом походе детей. Но здесь в основном в лицах этой истории от пророка Мухаммеда до Балдуина Иерусалимского. Это как изначальное такое описание разных событий крестовых походов, это может очень хорошо пригодиться. Так вот, ответить надо на вопрос. Есть одна знаменитая европейская легенда, которая непосредственно примыкает к истории похода детей. Там свои были события, но это совместилось с крестовым походом детей и со слухами, и со всевозможными страшилками даже, о нем рассказывали. Итак, скажите мне, пожалуйста, очень короткий ответ, что это за легенда? Я думаю, что все вы это знаете. Плюс 7-985-970-45-45, телефон для отправки СМС. У нас такой. Ну вот мы начинаем. Есть довольно много книг, Лена, вот о крестовом походе детей. Много. И я бы сказал, что одна из самых любопытных книжек, которая вышла в последнее время на русском языке, это сборник всевозможных откликов, документов, таких вот рассказов, которые были в хрониках, которые были в различных сводах европейских, средневековых. Очень мутная история. Известно только в ней, что, скажем, вот сказал или не сказал красивую фразу, такую якобы печальную, папа Иннокентий III, очень такой сложный папа, я бы сказал. Сказал, что эти дети нам укор и так далее.
Пока
так
вот, мы спим, они радостно идут.
Да, они радостно идут ли, вот это все мы попробуем сейчас прояснить по разным источникам. Книжка называется «Царствие небесное», никакого отношения к фильму она не имеет, кроме так, примыкания так, по некоторым событиям. Это книга всего, что накоплено было о крестовых походах, выдержки из документов, воспоминаний, фантастических легенд, представлений. Это очень интересная книга, в серии «Вамфри» это выходит. Такая хорошая-хорошая серия, среди которой есть и «Царствие небесное». Ну вот, с другой стороны, есть учебник истории был и в наше время. Там крестовый поход детей, крестовый поход бедноты занимал чуть не больше места, чем многие другие крестовые походы.
Ты, вероятно, имелся в виду все-таки Петр Пустынник?
Петр Пустынник.
Где-то накануне. Вот.
Петр Пустынник как мотор.
Это лет за 200 до нашего.
До похода детей. Да, до похода детей, да. Обозначим сразу время, что крестовые походы начались в самом конце XI века. Собственно, крестовые походы. Петр Пустынник и Урбан II, который вот призвал тогда идти освобождать гроб Господень. А потом масса всевозможных событий, которые некоторые ограничивают 1270 годом, восьмым крестовым походом, и когда старенький Людовик Святой уже от мало кому известной болезни по дороге в Тунис и помер. Или в взятии Макры тогда в 1291 году, падение. Вот здесь можно сказать. Потом были всякие идеи, не имевшие никакой реализации.
Да, но я-то к вам пришла как бы опять со своими баранами. Угу. То есть я вам принесла таких 4 матрешки.
Так.
Вот такая первая, самая грубо размалеванная, это, конечно, переписывание очередной истории, которая у нас сейчас происходит. В ней тоже довольно грубая такая матрешка. Это переписывание, ну, моя тема, немецкой истории. С 36 по 38 примерно год. То есть там, в принципе, все переписывалось вот, с нуля.
Значит, там можно переписывать.
Ой, это отдельный можно, разговор, да? Да. В этой матрешке у меня такой интересный факт недавно всплыл. Я прочитала реферат, который написал 15-летний мальчик, молодой человек. Сын одного из руководителей нацистского государства.
Угу.
Вот этот реферат был посвящен как раз вот этому тому, крестов... что в истории называют крестовый поход детей.
Ну, наверное, он интересовался тем, но надо сразу сказать, чей это сын, потому что хотя бы по книжкам его знают. Это нашего руководителя,
да,
Трудового фронта.
Трудового фронта и начальника орготдела НСДАП заодно. Но это еще не все.
Да.
Есть еще одна матрешка, самая маленькая, вот суть которой я не могу понять. Дело в том, что буквально через 3-4 месяца после того, как вот этот реферат появляется, там есть число.
А в каком году это было?
38-й год,
38-й
начало.
Год,
да. Геббельс спускает в свое министерство директиву о том, чтобы в буквальном смысле вырезать ножницами всякое упоминание и весь связанный с этим массив материала из уже практически готового учебника истории. Я думаю, что поскольку дети-то дружили, вероятно, он прочел этот реферат. Видимо, он прочел некоторые выводы, которые сделал этот мальчик.
Угу.
Вот, они сами по себе интересные. Но тут есть один момент, я никак не могу понять, что там в голове Геббельса так вывихнулось, почему он отдал такое распоряжение, что он увидел в этом неприемлемого для изучения в школе.
Угу.
Вот честно вам признаюсь, я не думаю, что это как-то связано с религией. Вероятно, какой-то вывих, который я никак не могу ухватить. Может быть, мы до него как-нибудь сегодня доберемся.
Так, попробуем.
Может быть, вы мне объясните. Потому что выводы парень сделал свои. А тут надо знать одну особенность. Дети нацистской элиты, будучи изолированы от своих сверстников, они были при этом изолированы от тотального оглупления, которое велось в отношении их сверстников.
Что, они,
вот
не...
Это нужно...
они не участвовали в этих
нет,
самых
они...
маршировках,
нет,
во всяких Гитлер-Югендах
и так
далее?
Нет, они во многом сохранили
а
здравый
смысл. Они пример не подавали там, другим детям,
нет,
участвовали
они не подавали.
Во всех этих
кроме
чудесных
Бормана, все остальные были изолированы.
Угу.
Вот, так вот, значит, вернемся к самому этому явлению. Буквально пару слов. Я немножко буду ориентироваться на этот реферат, поскольку парень пользовался источниками, он жил в Кёльне, собственно, где это и началось. Вероятно, он использовал какие-то материалы, которые потом пропали. Там очень много по средним векам.
А он ссылается?
Да, он ссылается на множество источников.
Да.
Вот, поэтому я думаю, это довольно любопытно будет. Ну, давайте представим Европу начала 12 века, значит, 13 века.
13 века,
1212
да.
год. Вот примерно, наверное, эта дата все-таки, ее надо взять за отправную точку.
Прошли уже сколько? Много крестовых походов.
Да, но все они были, конечно, неудачные. Вообще, мнение об этих крестовых...
Пять штук, да, было уже прошло?
Четыре, наверное, четыре.
Нет, пять все-таки, по-моему, уже.
Ну, в пятом крестовом походе вроде бы... Ну, давайте немножко позже.
Да.
Вообще, конечное число крестовых походов, 8. По-моему, до сих пор оспаривается.
Ну, это можно говорить сколько угодно, но там пятый официальный, так, по официальной версии, пятый уже
ну, да.
прошел.
Ну, вот смотрите, Европа, начало 13 века. Очень смутное время. И очень какое-то бурное, буйное одновременно время. Во-первых, это начало, насколько я помню, это начало так называемой городской революции. То есть начинают расти города, огромная масса крестьян.
Но уже идет, да, уже идет мощная. В
да.
Италии, например, она идет давно уже. Так,
да,
полвека
вот
она
в
идет,
эти вот
да.
маленькие местечки, огороженные крепостями, которые начинают расширяться. На самом деле инфраструктура не готова принять этих людей. В основном их куда-то разбрасывают на освоение вот, пустошей, там, обработку полей. То есть... И при этом еще вот эта городская революция, она же сопряжена с демографическим взрывом, одним из первых настоящих, таких сильных, мощных демографических взрывов. Что это такое? Это масса молодежи с ее буйным духом, с ее запалом, с ее энергией, оказывается, в сущности никак не вписана. Опять же, я повторюсь, промышленные мощности, инфраструктура городов не готова принять этих людей. В сущности, им нечего делать.
Так, условно говоря, промышленные мощности. Ну, там нечего, назовем там это. Не точать, не ковать, не торговать то, что нужно в городах.
И при этом идет еще и какое-то разочарование, даже, можно сказать, во многом крах таких традиционных церковных устоев. Ведь вот смотрите, это же время, когда растут, как грибы растут. О, я сейчас Сергей Александрович будет спорить. Я все равно называю это сектами. Мартинисты, всевозможные, Лангедок там нам выдает катаров, да? Вальденцы, францисканцы. Ну, в сущности, это ведь средневековые секты, которые названы красивым словом ордер.
Это все такое, это упрощение. Потому что это все очень разные явления. С одной стороны, вот можно сказать о невероятном брожении умов, которое, правда, не прекращалось. Но здесь такой большой всплеск, и весь XIII век будет всплеск большой.
Но это поиски. Поиски чего-то еще.
Но если катары, они вообще, скорее всего, имеют мало отношения к христианству, и нельзя их назвать даже ересью, это скорее апостазия, это скорее отход от христианства, так же, как и вальденцы, то здесь другие, очень многие сообщества. Сообщество, что такое секта? Это закрытое сообщество. Она становится признанной конгрегацией, когда ее признает или собор признает. Так получилось с братьями францисканцами, последователями Франциска.
Да, их признают фактически накануне. Вот.
Их признают, да. Потом признают братьев-проповедников, последователей святого Доминика Гусмана. Признают их, других не признают. Но брожение, короче говоря, брожение невероятное.
Да, я говорю не о том, что у них в результате получается.
И военные столкновения очень серьезные.
О том, что происходит в умах людей этой эпохи. Все это, безусловно, обсуждается в семьях. Все это, конечно, слышат дети, молодежь. При том, что папа Иннокентий III, насколько я помню, тоже где-то в 1212 году устраивает какое-то очередное такое возбуждение по поводу нового крестового похода. По-моему, даже Альфонс VIII объявляет о том, что вот-вот мы снова двинем на Иерусалим. Папа устраивает шествие в Риме в этом году. По-моему, эти шествия проходят по многим средневековым городам. То есть возбуждение очень сильное. Все это слышат, естественно, дети. И вот совершенно закономерно, что... У одного из таких отроков по имени Николас возникает не то видение, не то вот он сон увидел, не то он что-то себе нафантазировал. Якобы ему было послание, благая весть о том, что Иерусалим, священный город, будет освобожден не мечом, но миром.
Угу.
А еще вот очень важный момент, ведь мнение об участниках крестовых походов в народе очень-очень скверное. Ведь от народа-то не скроешь. Все-таки большинство рыцарей шло туда за наживой. И в народе носится эта мысль о том, что цель не оправдывает средств, что греховными методами благого дела не сотворишь.
Ну, только-только вообще скандальный четвертый крестовый поход прошел, который с подачи Венеции завершился в городе Константинополе.
И все это в уме мальчика, переработавшись так или иначе, вот приводит его к такому вот результату, так назовем.
Вот, Лен, давайте здесь маленькую заминку сделаем. Вот этот отрок Николай, Николас, как угодно, отрок Николай, вот потому что о нем говорят и свидетельствуют, меньше всего есть документов, вот как говорят о нем, собственно, в Германии, потому что он появляется уже за Альпами, то есть вот здесь, вот уже ближе к Италии, там целая куча, вот мы потом поговорим об этом, идут к итальянским портам, идут в Брундизи, идут древний. А в Германии нет ничего. Сережа, судя по тому, что вы говорите, что есть Германия.
Вы знаете, сколько документов было уничтожено по распоряжению, по директивам Министерства пропаганды? инородного образования.
Того же самого Геббельса,
да.
Замечательно, да?
Поэтому вот у меня и возникла такая мысль, что, вероятно, здесь он тоже наложил руку на весь этот массив материалов, когда отдал вот это распоряжение изъять этот факт из учебников истории.
Угу.
Но подтверждения этому нет.
Давайте подумаем, почему. Вот сначала поговорим, подумаем. Ну так вот этот Николай, вот он таинственный. То, что он из Германии.
Мы даже не знаем толком, сколько ему лет, но вот автор этого реферата считает, что он был его ровесником, то есть где-то в районе 15 лет.
Может, это его и заинтересовало больше.
Возможно, да. Ну, в общем, мы не докопаемся уже до, так сказать, самого этого огня, вот его там в плоти, но дым. Вокруг этого начинает нарастать со страшной силой. То есть мальчик рассказывает сначала своим сверстникам. Его начинают слушать все больше и больше, большее количество людей постарше. То есть этот процесс, он как снежный ком. И в конце концов, как говорит об этом один из источников средневековых, где-то около 25-30 тысяч человек объединяются вот под... Вот его как бы знамена. Ну а что дальше? Дальше надо двигаться. Все это войско выходит в поход. Но проходит Кёльн, движется, вероятно, по Франции. Ну, там, насколько, опять же, отмечают эти источники, был какой-то очень тяжелый переход через Альпы.
Но оно вверх по Рейну идет, потом там не очень ясен маршрут, где присоединяются.
Да, маршрут вот
то ли они сворачивают, если
но,
там оттуда смотреть
идут...
направо и пытаются пройти туда, но через побережье их туда не пускают. Там еще в Марселе история целая, там несколько потоками.
Главное, они идут к Средиземному морю. Вот они подходят к этой кромке, к берегу, и дальше должно произойти чудо. То есть Николас должен сотворить это чудо, в которые все верят и на которые все уповают.
Мы сейчас прервемся, я только скажу, кто у нас выиграл. Конечно, вы правы, что примыкает непосредственно к истории и к обросшей легендами истории крестового похода детей легенда о крысолове. Конечно, вы абсолютно правы и правильно ответили первыми. Михаил 915-155, Аня 916-514, Игорь из Петербурга 916-239, Марина 921-955 и Елена 910-429, и все они получают «Историю крестоносцев. Рассказы для юных» Уилмот Бакстон. Это автор.
Нет, ребята, все не так, ребята.